Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами послание к римлянам. И мы уже подходим к концу. Следующая наша беседа будет заключительной. Сегодня последняя часть, вторая часть, начиная с 14 стиха 15 главы. Несколько слов о том, что мы с вами последний раз исследовали из послания. 15 глава послания к римлянам – это своеобразный итог главы, и одна из целей главы – это единство, единство Церкви. Единство Церкви, которое должно объединить слабых и сильных. Помните, как начинается 15 глава? Мы, немощные, должны сносить, сильные должны сносить немощи бессильных. И 7 стих – принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божью. И следующий момент, по которому должна Церковь найти единство, это единство между христианами из иудеев и язычников. Как здесь сказано, Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещание отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога. Сегодня мы продолжаем с вами исследование и начнем с 14 стиха. «И я сам, – говорит апостол, – уверен о вас, – пишет он в Рим, в церковь римскую, «братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Апостол с этого места начинает говорить о своих планах, подводя итог своему служению, смотрит также и вперед, представляя свои планы на будущее. Итак, он пишет к римлянам, «Вы можете, я уверен о вас, я знаю, что вы и сами являетесь людьми знающими и духовными, исполненными всякого познания, и можете наставлять друг друга». Зачем тогда еще писать послание, если римская церковь и так достаточно посвящена и просвещена в вопросах благовестия, о которых апостол Павел пишет в своем послании? Он не основывал римскую церковь, это сделал кто-то другой, и он просто пишет туда письмо. И чуть позже мы узнаем еще одну из причин, по которой он пишет это письмо. И здесь мы видим такой слова, исполненные смирения и такта. Вы и так все знаете, можете наставлять друг друга, но писал вам с некоторой смелостью. Как бы ненавязчиво, говорит апостол, отчасти как бы напоминаю вам. Не потому, что вы не знаете, а просто напоминаю вам о благодати по данной мне от Бога благодати. И эти слова как бы содержат в себе, с одной стороны, как я уже сказал, такт апостола. Он не пытается поставить себя выше или как бы поставить себя на уровень учителя. Он не хотел кого-то задеть. Но все-таки он здесь упоминает о том, что основанием для написания или для обращения его к римлянам было и то, что он не просто присвоил себе звание апостола, а это звание дано ему как? По благодати Божией. Здесь апостол говорит, что письмо это он пишет в напоминание. И напоминание является частью его апостольского служения. И здесь ниже несколько свойств этого апостольского служения апостол Павел и описывает. Во-первых, апостольство, или быть апостолом, или быть проповедником, как понимал это апостол Павел, это заключает в себе напоминание основ истины. Дело в том, что даже принятая с энтузиазмом однажды истина должна в жизни открываться снова и снова. Жизнь наша так устроена, что она состоит из отдельных фрагментов. Вот задумайтесь, то, что было вчера, для вас это уже несколько устаревший опыт, вам нужно его снова возобновлять. То, что было год назад, еще более устаревший опыт. То, что было 10 лет назад, это вообще, как мы говорим, было в другой жизни. И для того, чтобы сохранить веру, нужно как бы снова и снова обращаться к этому пережитому опыту обращения. Для того, чтобы сохранить веру, снова и снова нужно обращаться к ее основам. Апостол потому и говорит: «Я напоминаю вам». Это часть моего служения – напоминать о истине, открывшейся вам. Кстати говоря, смысл заповеди о субботе в этом тоже заключается. Из субботы в субботу. Неделя – это тоже такой отрезок жизни, в течение которого происходит много событий, и каждую неделю, приходя в Дом Божий, мы обновляемся в вере. Мы слышим, может быть, знакомые нам истины, но выслушивая эти истины как напоминание об основах веры, мы снова наполняемся верой и готовы прожить еще один отрезок и так сохранить веру в течение всей своей жизни. В первом послании к Коринфянам апостол говорит об этой части своего служения напоминании следующим образом. 15 глава, 1-3 стиха. Он напоминает о основах понимания воскресения. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились». Приняли, утвердились, хорошо знаете, но я вам напоминаю, которым вы спасаетесь, если преподанное удержите, так как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. То есть мало уверовать, мало принять, мало утвердиться. Нужно еще что? Удерживать. Для этого важно напоминание. Для этого нужно снова и снова возвращаться назад, как бы выстраивая свою жизнь вот из этих фрагментов вспоминания, фрагментов возобновления веры. «Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял», то есть то, Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, что воскрес третий день по Писанию, и так далее, и так далее. Апостол снова возвращается к основам истины. И это не должно казаться нам скучным, то, что мы часто слышим, то, что хорошо знаем. Мы это слышим не для того, чтобы проповедники или авторы книг, которые мы читаем, которые ведут нас к вере, развлекали нас. Мы не собираемся в церкви для того, чтобы что-то новенькое услышать. А для чего? Для того, чтобы снова обратиться к основам истины и удержать то, во что когда-то мы уверовали. Апостол далее говорит: «Я обращаюсь к вам с некоторой смелостью». Смелостью, подданной мне от Бога благодати. Смелость апостола давать советы, наставления, напоминать не на завышенном самомнении основано, не на том, что апостол считал себя вот самым высоким авторитетом. Оно основано на поручении Христа. Послание к римлянам начинается словами в 5 стихе. «Через Христа мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять в вере все народы». Он имеет в виду то призвание, с которым Иисус обратился к апостолу Павлу, тот призыв последовать за ним, быть его апостолом на дороге в Дамаск. И быть служителем Иисуса Христа у язычника, вот в чем заключается его призвание и дар благодати, и совершать священнодействие благовествования Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Здесь апостол в 16 стихе использует образ ветхозаветнего в святилище для того, чтобы рассказать о сущности своего служения. Он апостол не только для того, чтобы напоминать тем, кто знает Евангелие, но он апостол для того, чтобы быть служителем, который совершает священнодействие благовествования Божие и приношение на алтарь Божий никто иные, как язычники. В этом стихе апостол говорит о своем служении языком храмового служения Ветхого Завета, чтобы подчеркнуть важность миссии. Он сравнивает свое апостольство по значимости со служением священника. Служитель по-гречески литургос, не просто служитель, а священник, который в храме, который посредством исполнения обряда в храме приводит человека в присутствие Бога, который через исполнение обрядов изменяет жизнь человека, приводя его в послушание Богу через знание, познание закона Божьего. Это же самое слово используется в послании к евреям, литургос или священнослужитель, священнодействователь, 10 главе, в 11 стихе. Там сказано, всякий священник ежедневно стоит или совершает эту литургию в служении в храме. А что же такое храм, в котором служит апостол Павел? Как здесь этот храм отписан? Описан он так. Силой знамений, чудес, силы Духа Божия распространяется благовествование Христова от Иерусалима, окрестности Иерусалима и до Иллирика. Иллирик – это территория современной Хорватии или побережья Адриатического моря. Западное побережье, западная часть Хорватии. Таким образом, литургия или священнодействие – это проповедь, это благовестие, которое является силой к спасению всякому верующему, как говорит апостол. И что же за жертва, которую приносит священник на этом храме, в этом образном храме? Просфорос, или ритуальное жертвоприношение, или приятное благоухание. Это слово в Септуагинте используется в книге Исход, 29 главе, 18 стихе. Апостол говорит, совершать священнодействие благовествования, и дабы сие приношение или просфорос, приятное благоухание язычников было освящено Духом Святым. Здесь апостол Павел имеет в виду, конечно же, не буквально то, что в жертву приносят людей, язычников, а говорит о том, что благодаря его проповеди люди посвящают свою жизнь Богу. Помните, как начинается 12 глава послания к римлянам? «Принесите тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь познанием воли Божьей, преобразуйте ум свой познанием воли Божьей». Вот это и есть та жертва, которую приносит апостол Павел в храме как священнодействователь, образно. И смысл этой жертвы – это проповедь, благодаря которой язычники посвящают свою жизнь Богу. У пророка Исаии есть одно очень красивое место, которое апостол Павел в своем служении исполняет, и, возможно, на которое как бы ссылается, говоря о себе как священнодействователе, приносящим жертвы Богу. 18 стих 66 главы, последней главы книги пророка Исаии. «Ибо я знаю деяния их и мысли их, говорит пророк, от имени Господа. И вот приду собрать все народы, языки, и придут и увидят славу мою. И положу на них знамения, и пошлю их из спасенных, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, в Пулу, в Луду, к натягивающим лук, в Тубалу, в Явну, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу, на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу, говорит пророк Исаия, прозирая в будущее». И как бы в этом сущность служение апостола Павла – представлять в дар Господу представителей всех этих народов, как посвятивших свою жизнь Господу. Далее апостол в 18-19 стихах говорит о своем служении, о сущности своего служения. «Ибо, итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере словом или делом, силой знамений, чудес, силой Духа Божия. Так что распространение благовествования Христова распространено мною от Иерусалима, окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Итак, цель служения апостола Павла, и он об этом снова и снова говорит, покорять вере народы. Здесь покорять язычников. В 18 стихе, кстати говоря, в отличие от того, что он говорит в начале послания к римлянам, он пропускает слово «веру», ибо «не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников». В покорении язычников. Слово «вера» здесь курсивом, его нет в тексте. Словом или делом. Из контекста ясно, что здесь речь идет о вере. И он не просто сотрудник Христа или нанятый работник церковной организации, но он послан Христом, он его инструмент. «Не осмелюсь сказать чего-нибудь такое, чего через меня не совершил бы Христос в покорении язычников в вере». Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог говорит через нас, говорит апостол во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 20 стихе. Если апостол только орудие в руках Христа, то тогда и слава за все, что он делает, принадлежит не ему, а Христу. 17 стих. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу». Далее апостол говорит, что словом и делом выражался его труд в словах и делах, прежде чем говорить о знамениях и чудесах, в труде проповеди, в труде наставления, в труде управления церковью. И его слово как бы было словом самого Христа. Как мы уже с вами читали, сам Бог увещевает или говорит через нас. А его страдания были также как бы страданиями Христа. В послании к Галатам он говорит: «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Силою, далее говорит он, знамений и чудес подкреплялось его служение. И одним из признаков апостольства был не только успех проповеди, не только его дела, не только его слова, но и знамения и чудеса, которые Бог творил через него. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стихе сказано: «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением», это труд апостола, «знамениями, чудесами и силами». Помните, что является признаком Божьего благоволения и того, что Бог творит через конкретного пророка свою волю? Чудеса. С точки зрения иудеев ветхозаветних. Иудеи, говорит апостол Павел, требуют чего? Требуют чудес, как знака, как печати Божьего одобрения на телах. И апостол Павел обращает внимание на те чудеса, которые через него Бог творил. И далее он говорит: «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия». Другими словами, секрет силы апостола заключался не в его ораторском мастерстве, не в его терпении, не в его настойчивости, не в его посвящении, не во всем другом, что было характерно для апостола. А секрет его успеха в благовестии заключался в силе Духа Божия, которая проявлялась в его жизни. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 4 и 5 стих. И апостол говорит, что свидетельством действия силы Духа Божия является то, что благовествование Христово распространено от Иерусалима, окрестности и до Иллирика. А если вы посмотрите на карту, то увидите такую своеобразную дугу, которую проделал апостол Павел. Дугу по странам теперешней Турции, Македонии, Хорватии, Греции, по странам Азии, Македонии, Ахаи. И в этом смысле апостол как бы исполняет, опять же, пророчество Исаии. И если вы читаете внимательно апостольские послания, то видите, что мотивацию для своего служения он во многом черпал у пророка Исаии. Пророк Исаия – один из тех пророков, который, прозирая вперед, видел обращение многих язычников ко Христу, к Мессии, к Богу. И апостол Павел был инструментом в руках Божьих для исполнения этих пророчеств. «И пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне откуда?» Помните это место? 2 глава, 3 стих. «И слово Господне из Иерусалима». И апостол о себе так и пишет. «Благовествование или слово Господне распространено мной откуда, начиная? Из Иерусалима». И дальше. «Только из Иерусалима может выйти слово Господне». И все свои путешествия апостол начинает из Иерусалима. И здесь он как бы подводит черту под десятилетием своего служения. Три путешествия за его плечами. И подводя итог этим своим путешествиям, апостол, как мы дальше с вами будем собираться читать, собирается предпринять очередное новое путешествие в Испанию. Апостол говорит «от Иерусалима и до Иллирика». Но в Деяниях апостолов нет упоминания о том, что в этой местности, в Иллирике, апостол проповедовал. Но есть некий намек. В книге Деяний апостолов сказано, что по прекращении мятежа, это 20 глава, в Ефесе, Павел призвал учеников и дал им наставление, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. В Македонию, потому что только через Македонию можно было пешком пройти в страны Ахаи. И, пройдя те места и преподав обильное наставление, пришел в Элладу. Возможно, вот этот период времени, который не описан в книге Деяний апостолов, апостол и посвятил для того, чтобы пройти по этой местности Иллирик и проповедовать там. Дальше сказано, что Евангелие мною распространено, как мы уже с вами говорили, распространено в этом кругу миссионерского путешествия. Если вы посмотрите на карту и представите себе, что все эти расстояния апостол проделал не на самолете, не на машине, а пешком или под парусом, то не удивитесь, что для того, чтобы три раза посетить эти места, ему понадобилось ни много ни мало, но 10 лет. В среднем одно путешествие занимало 3 года. И пройдя так много, апостол Павел фактически посеял семена истины в тех местах, где о Христе никто не знал, на юге современной Европы. И через 2 века после апостола Павла эта местность, эти места, эта часть Римской империи становится христианской. Далее апостол говорит, «Притом я старался в 20 стихе благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, поэтому-то в Рим он и не пошел, потому что церковь там была, чтобы не созидать на чужом основании». Целью апостола было не прийти на готовое, не прославиться перед людьми за счет других, чужих трудов, но насаждать там, где Слово Божие еще не было услышано. В 2 послании к Коринфянам, 10 главе, он пишет, «Мы не без меры хвалимся не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить вас удел наш, так, чтобы и далее у вас проповедовалось Евангелие, а не хвалиться готовым чужому деле. Хвалящийся, хвались Господом». Помните, также он говорит, что свою миссию он видел именно в насаждении новых церквей. Он говорит о себе: «Я насадил, Аполлос поливал». В этом он видел свою миссию. И для того, чтобы, как я уже говорил, подкрепить эту свою убежденность в необходимости проповеди Евангелия в языческом мире, он обращается к пророку Исаии. В 52 главе 15 стихе записаны слова, которые здесь в 21 главе послания к Римлянам мы читаем: «Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». И в 22 стихе, начиная с 22 стиха, он говорит о своих планах на будущее. В частности, говорит о том, что же помешало ему прийти в Рим, и что он собирается делать, окончив свое третье путешествие. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Что? То, что он хотел пройти и насадить церкви там, где их не было, а в Риме церковь была. «Ныне же, не имея такого места в всех странах, где он не был, и где бы не проповедовал в крупных городах того места, а с давних лет имея желание прийти к вам, я приду, как только предприму путь в Испанию». То есть не специально, а по пути, снова идя в то место, где церкви нет, где благовестия люди не слышали и где открывается перед ним большое поле. «Приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами хотя бы отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить телесно. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». Итак, апостолу препятствовало прийти в Рим то, что было много работы или еще много городов, которые не охвачены были его проповедью. И только завершив этот круг вокруг Адриатического моря, апостол готов отправиться в следующее свое путешествие, как бы вокруг Средиземного моря, начиная с Рима, Испании и, может быть, дальше. Испанию, говорит апостол в 24 стихе, он собирается пойти. И он опять подчеркивает здесь, что не пытается навязаться римлянам. Он как бы говорит, что «я зайду к вам по пути». И здесь мы узнаем о его дальнейших планах. Из дальнейшего описания в книге «Деяния апостолов» мы знаем, что у Бога были другие планы относительно апостола Павла. И хотя он не хотел строить на чужом основании в Риме, а идти в Испанию, он завершил свое священнодействие, благовествование именно в Риме. Хотя, по некоторым сведениям, мы об этом с вами немножко позже поговорим, в Испании он, возможно, был, но это его путешествие закончилось уже не возвращением в Иерусалим, а его гибелью в Риме. Итак, следующий вопрос, который при чтении этих текстов возникает. Почему же апостол Павел сразу не предпринял попытку отправиться из, скажем, стран Ахаи или из Греции в Рим? Это было гораздо ближе. Почему он решил снова вернуться в Иерусалим и начинать опять оттуда? Одну из причин мы с вами уже рассмотрели. Да? Первая причина – слово Господне всегда выходит откуда? Из Иерусалима. Но есть еще одна причина, и она здесь написана. Причина заключается в том, что апостол хотел лично доставить в Иерусалим пожертвования, которыми послужили бывшие язычники, обратившиеся ко Христу в Македонии и Ахае, в тех местах, где апостол проповедовал и насаждал церкви. Ибо Македония, а теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. И поэтому он идет в Иерусалим. И дальше он говорит в 24 стихе: «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, к римлянам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами хотя бы отчасти». И вот если вместе прочитать этот текст, здесь мы с вами видим одну такую важную вещь. Апостол планирует еще одну миссионерскую дугу большую через Средиземноморье в Рим, на запад, в Испанию. И Рим не цель, а только промежуточная точка этого путешествия. И обратите внимание на то, как он деликатно намекает римлянам, что он ожидает от них помощи. «Проходя, увижусь с вами, и вы проводите меня. А теперь иду в Иерусалим, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Подумайте, сколько могли бы стоить билеты на пароход или на парусники, которыми апостол Павел пользовался. Места в гостиницах, еда, всякие другие услуги, которые необходимы человеку для того, чтобы жить в городах. Мы знаем, что апостол Павел, насколько мог, подрабатывал себе шитьем палаток. Но, наверное, трудно было в каждом месте, если ты живешь там не очень долго, найти себе работу и что-то заработать. Поэтому часть средств, которые поддерживали служение апостола Павла, были средствами верующих, которые видели значимость его служения. Эта поддержка выражалась не только в молитвах, не только в сочувствии, не только в похлопывании по плечу, но выражалась в том, что верующие предоставляли ему свою кровь, свою еду, свою одежду и свои деньги для того, чтобы он мог продолжать путешествовать. В этом смысле поддержка Божья была не чудом, подобно тому, как пророк Илья кормился воронами, приносившими ему хлеб, да? А поддержка выражалась в том, что церковь видела миссию апостола Павла, в миссии апостола Павла и свою миссию. Если они не могли идти, так как апостол Павел шел и проповедовать, то они участвовали в этом тем, чем могли. И апостол говорит, что здесь, что он надеется на то, что и римляне будут участвовать в его служении так, как могут участвовать. В послании к филиппийцам, в 4 главе, апостол говорит, выражает свою благодарность верующим в Македонии, в частности, в городе Филиппы. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцев, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием или принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Этой же реальной поддержки апостол ожидал и от римской церкви. Это было также одной из целей написания этого письма. Письма в Рим или послание в Рим. Далее апостол говорит: «Я иду в Иерусалим послужить святым, чтобы лично отнести эти подаяния для бедных между святыми, которое было, как мы уже с вами говорили, собрано обращенными из язычников Македонии и Ахаи». Считается, что в то время вообще в Палестине бедственное положение люди переживали. Был голод, который предсказан Агавом в книге «Деяния апостолов» в 11 главе 27 стихе. Но еще другая причина, которая усугубляла положение верующих в Иерусалиме, это гонение на церковь. Поэтому апостол считал для себя чрезвычайно важным лично доставить эти приношения, хотя дорога добавляла несколько тысяч километров к его и без того тяжелому и трудному путешествию. Почему же он считал важным для себя доставить лично эти пожертвования в Иерусалим. Ну, во-первых, как мы уже с вами говорили, он должен был вернуться в Иерусалим для того, чтобы снова начать оттуда путешествие, ибо Слово Господне исходит из Иерусалима. Другими словами, он приезжал в церковь-мать к апостолам, которые должны были благословить его на следующее его путешествие. Во-вторых, он хотел рассказать в Иерусалиме о том, что Бог сотворил у язычников его служение. Он как бы приносил эти дары от язычников как дар на Божий алтарь. Вводил, благодаря этим собранным пожертвованиям, церковь из язычников в Иерусалим, в церковь, которую основал сам Христос в лице своих апостолов. Он таким образом соединял эти два крыла церкви апостольской, Иерусалимскую церковь и языческую, рассеянную по всему миру. И сопровождая этот дар язычников, апостол как бы связывает церковь своими духовными узами, как здесь в 25 и 27 стихе сказано: «Усердствуют македоняне и греки, да и должники они перед вами, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Вот такое взаимное обязательство. Слово Господне исходит из Иерусалима, но поддержка проповеди этого слова исходит из языческих стран, где это слово проповедано. И в-третьих, апостол, возвращаясь в Иерусалим, хотел представить аргументированное обоснование своей миссии среди язычников. В книге «Деяния апостолов» с 21 по 26 главу мы встречаем несколько проповедей или речей апостола, сказанных в Иерусалиме. И в каждой из этих проповедей или речей апостол рассказывает или аргументирует то, обосновывает то, почему он, иудей, проповедует среди язычников. Это вот те три причины, по которым он должен был вернуться в Иерусалим. Но он понимал, что это путешествие будет негладким, он предчувствовал трудности, которые его ожидают, и в 30 стихе просит молиться: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». Апостол беспокоится о том, как его встретят в Иерусалиме. Мы знаем, что во время всех трех его миссионерских путешествий он встречал противодействие со стороны иудеев. И мы знаем, что сотрудники его и друзья, когда прощались с апостолом, также знали или ожидали, что в Иерусалиме апостола Павла встретят далеко не самым лучшим образом. Эти опасения, к сожалению, оправдались. Об этом можем читать в 22 и 23 главах книги «Деяния апостолов». Итак, в заключение попробуем ответить еще на один вопрос. Мы знаем из книг «Деяния апостолов», что апостол до Иерусалима добрался. И знаем, что он как бы отправился в свое четвертое путешествие, но в сопровождении римских стражей порядка на суд кесарю. Добрался ли он до Испании? На самом деле, Испания или эти места известны с очень давних времен. И, например, у царя Соломона, написано в книге «Царств», когда описывается его богатство, был так называемый фарсийский корабль. Фарсийский, значит, корабль, который путешествовал в Испанию, совершал торговые рейсы в Испанию. Во времена Августа, императора, Испания была полностью Риму покорена. И там были три процветающих провинции, в которых находились многолюдные города. И апостол хотел, как мы с вами читали, покорить Испанию для Христа, как он когда-то покорил Македонию, Ахаю и страны Малой Азии. По свидетельству римского епископа, который жил в конце первого столетия, 96-97 год примерно, это написано было им, сказано, где он говорит об апостоле Павле, сказано следующее, что всему миру апостол Павел преподал урок святости, и когда достигнув границ Запада, свидетельствовал об этом его правителям. Граница Запада или самая крайняя точка Европы находится в Испании. Из этого можно сделать вывод, что апостол Павел на какое-то, может быть, короткое время все-таки там был. Хотя это только предположение и догадки. И если он там оказался, то вскоре был арестован, тогда, когда к власти пришел Нерон, и уже отправлен в Рим на суд и в правлении Нерона обезглавлен. Но здесь, в 15 главе, апостол только готовится к этому своему последнему путешествию. Закончилось ли оно в Риме, или доехал он все-таки до Испании, потом вернулся в Рим. Здесь он только готовится для того, чтобы вернуться в свою исходную точку, точку, с которой начинались все его путешествия в Иерусалим. И он просит молиться о себе. И говорит, что я уверен, что когда приду к вам, римляне, то приду с полным благословением благовествования Христова. Предвкушая свою встречу с римлянами, он говорит. Но между тем просит он римлян Господом Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мной в молитвах за Него к Богу. Потому что он предчувствует, что его ожидают трудности, чтобы Бог избавил его от неверующих в Иудеи, неверующих во Христа, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. И как он ожидает того дня, когда Бог даст ему радость, если ему будет угодно, в этой радости прийти к римлянам и успокоиться, оставив позади этот трудный этап своего путешествия. Вот так апостол Павел предвкушает те трудности и благословения, которые Господь приготовил ему в последнем его путешествии.